Глава 58. И потом была она опять светла и послушливо вернуться в город. В мягком рассеянии возвращалась. Но при подъезде к вокзалу затемнилась, предупредила: «Не хочу домой, домой не могу». И даже озноб стал ее бередить. Хмурые косые перебеги покатились по ее лбу и щекам. Она боялась удара перейти через порог своей обыденной квартиры. Через повседневный порог ей невозможно было перенести свое нынешнее, уравновешенное, так трудно давшееся состояние. Что-то должно было крахнуть. Контраст обстановки — это можно понять, но что же делать? Не мог Георгий для семейного лада теперь навек завязнуть тут. Ему самому не только не тяжко было переступить порог своей квартиры, но тянуло туда. Хоть один бы вечер за всю эту бестолковую поездку, как он любил, тихий бы вечер, да посидеть дома, покопаться в милых ящиках письменного стола, кое-что найти, мелочи задуманные. Нет, видать, не судьба. Свой же дом и не давался, как заговоренный клад. Уехать бы в Могилев сегодня ж вечером. Никак не оставить Алину одну. Никак, это видно. Еще завтра ли отпустит? Вся надежда на телеграмму отсвечена. Вот затеял так затеял, ног не вытащить. Но и по косым перебегам на лице жены понял он, что дома им вечер не просидеть, что-то взорвется. С Алиной вот такой — это как с гранатой на боку, ослабив предохранительное кольцо. Хоть в кондитерской Дези пересидеть, два шага не дойдя, а не дома. И вдруг придумал. В тот проезд Москвы 2 недели назад он бегло встретил на Остоженке подполковника Смысловского, артиллериста, который был с ним под уздау, а теперь жил раненый в Москве и звал к себе в гости неподалеку, на Большой Афанасьевский. Там целое гнездо их, Смысловских. Так сегодняшний тягостный вечер и можно было провести у них, а домой только заскочить переодеться. И снова Алина посветлела, благодаря мужу за это продление, снова была послушной, сильно похудевшей девочкой, как в минувшие зачарованные дни. Всеволод Смысловский подтвердил по телефону, что дома и рад, и даже еще один брат его, Алексей, приехал с фронта, и тоже будет сейчас. И сегодня как раз удобно, воскресенье. Да, ведь воскресенье. Там в пустоте пансиона Воротынцевые потеряли какие дни недели. Надела Алина шелковые, шелк по коже туфли, алое с белым платье и своевременную, подходящую к обществу брошку, маленькое малевое изображение офицерского погона. Смысловские жили близ Сивцева-Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла, с нерусским портиком, колоннами. Все это маленькое, а алтарем уже в другой переулок, Филипповский. Занимали в приподнятом первом этаже старого дома 8 просторных комнат, окнами и в уютный Большой Афанасьевский, и во двор. Здесь давно скончался их отец, тихо во сне отошла мать, выросли все 7 детей, 4 холостых жили и по сейчас, а остальные приезживали гостить со внуками. Мебель тут наслоилась от жизни нескольких поколений и уважалась не по единству стиля, как у теперешних скоробогатов да адвокатов, и даже не по пользе для сегодняшних жильцов, а заодно лишь память, что и раньше стояла на этом точно месте. Это было как часто в старых московских переулках. А здесь удивлял только состав семьи. Тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребенка, а незамужняя сестра и младшие ее 3 холостых, совсем не молодых братьев. И как отец их, директор дворянского института для юношей, был математик, так избрали математику и все 5 сыновей. Но исправляя ли отход отца от военной традиции, точно как и Воротынцев, все 5 кончали 1-й кадетский корпус в Москве, Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, и только Павел один не стал прямым артиллеристом, но преподавал математику же в Александровском училище, родном Воротынцеву. Все 4 остальных были хорошо известны в русской армии. Евгений даже генерал-лейтенант и изобретатель новой пушки. Встречал Воротынцевых самый младший, Всеволод, охромевший от ранения. Рана бы полбеды, да 2-й раз открывалась сама и не могли залечить. И самая старшая Елизавета, лет уж за 50. А в нее сидела студентка университета, однако очень равно держалась со старой учительницей. Оказалось, она не бывшая ее ученица, но вместе они преподавали в бесплатной рабочей школе. Елизавета Константиновна всю жизнь всегда и всюду преподавала. Детям бедных, детям соседей, племянникам, внукам, ломовым извозчикам, вот теперь рабочим. Наверняка не то интересное общество, которого хотелось бы сейчас Алине, но лишь бы больше новых людей, и текли бы вечерние часы благополучно. Когда Воротынцевы пришли, студентка с горячностью рассказывала о борьбе против профессора Модестова, помощника проректора, а в его лице против полицейских порядков, насаждаемых в университете. За неделю перед тем был уволен студент Моноцков. Что-то не в порядке у него с воинской повинностью, и придрались. Но он и уволенный пробирался в университет на митинги, и тогда в химическом институте в аудитории служитель Благов, унтер из Пришибеевых, у троих выступивших нагло отобрал входные билеты. Моноцков геройски кинулся на него, взял за грудки, тряс и билеты отобрал. С тех пор за Моноцковым устроили настоящую охоту, искали всякого повода для провокаций. И проректор Модестов, нисколько не считаясь с конституционными законами, университетской вольностью и просто общечеловеческой этикой, счел возможным саморучно снять с вешалки пальто Моноцкого для установления по карманам чье оно. Елизавета Константиновна так и головой закрутила, глаза закрывала, верить не хотела. Снять чужое пальто? Вот до чего доводят бесконтрольные самодержавные порядки. А Воротынцева поразила, как при рассказе инженера Дмитриева о мятеже на Выборгской стороне, не сама суть событий, а неохватность, неисчерпаемость России. Куда ни поезжай, за тысячи верст везде свои и свои толпы, свои новые, непохожие заботы и забунтовки. Сидели за обеденным дубовым столом, предлагалась ваза с большими яблоками, и Воротынцев с радостью увидел, что Алина взяла яблоко, обрабатывала его ножичком, отрезала ломтики. Слава Богу! Ведь сегодня с утра так и не ела ничего, одним дыханием жива. Ну, как-нибудь понемножку рассосется, отвлечется. После этого студенты так были на Модестова злы, что поклялись его сместить. И когда он совершил новый акт произвола, в аудиторию в перерыве зашел в пальто и в галошах, разразился стихийный общий протест. Медики старших курсов приняли решение об общей забастовке до полного смещения Модестова. Они бросились по аудиториям снимать студентов с лекций. Большей частью был успех. Студенты проявляли сознательность и солидарность. Однако в помещении юридического факультета прорваться не удалось. Служители заперли все двери. Но самое возмутительное произошло на историческом факультете. Профессор Спиранский отказался прервать свою лекцию и ворвавшуюся толпу студентов просто выгнал. А с лекции профессора Челпанова еще позорнее агитаторов прогнали сами слушатели с криками вроде «Не хотим дураками расти!» И это на историческом факультете, кого бы социальные проблемы должны, кажется, захватывать ближе всего. Вялая масса поддалась влиянию белоподкладочников. Воротынцев расхохотался, оглянулся на Алину, сдержался, чтобы ее не оскорбить. Он представил, увидел, как разгневанный тот профессор шагнул на край кафедры, поднял десницу, и пересиленные его духом бунтовщики пятятся, пятятся, отдавливая друг другу ноги и закрывают дверь. Вполне военный момент. Все это басня о силе толпы. Толпа всегда тем слаба, что дух ее не слит, рассогласован, и никто не хочет жертвовать первый. Ничего на свете нет сильней одиночного человеческого духа, ибо он, обреча себя на жертву, может держаться без трещины. Да тут и не о военной смелости шло, но перед левыми крикунами образованные люди трусят пуще, чем перед пулеметами. Да это что, есть новости хуже? Назначена жеребьевка студентов первого курса. Кто достиг 21 и на кого выпадет, заберут. А недавно накрыли нелегальное студенческое собрание, отобрали гектографированные речи Керенского, Чхеидзе, портреты Желябова, Герценштейна, листовки «Война и задачи социал-демократии» и двух самых замешанных выслали. «В Сибирь?» — ахнула Елизавета Константиновна. «За пределы Московской губернии. Лишили альма-матер». Простите, — поинтересовался Воротынцев, — а какие это задачи социал-демократии по отношению к войне? Он и правда не знал. Студентка посмотрела с презрением. Слишком общеизвестно. А кто до сих пор не... Этот чужой полковник разбил все настроение. Еще рассказала, как недавно в актовом зале в грандиозной потасовке избили нескольких монархически настроенных студентов. И ушла. С каждой минутой отлегало это сжатие вокруг пансиона и пруда, когда все вдвоем, вдвоем, и весь мир на этом стиснут. Алина вполне нормально сидела среди всех, без жутковатой отреченности на лице. Вот с естественным женским интересом спросила, как же ведется хозяйство при такой необычной семье. Ну, вытягивай, Линочка, вытягивай. Ответ был удивителен. Хотя есть и кухарка, и горничная, и время от времени денщики кого-нибудь из братьев, семья Смысловских отличается тем, что с ранних лет и девочки, и мальчики умеют стряпать, и даже братья изощреннее сестер. И когда в ресторане понравится фирменное блюдо, то не выкупают у повара секрет, как это принято, но всматриваются, въедаются, и дома кто-нибудь из братьев готовит не хуже. Значит, угадал. Улыбки гостей. А Алексей еще сверх того и пекарь. Полковник? Как это может быть? А он от Филиппова брал пекаря к себе в бригаду, обучить своего солдата черный хлеб печь, заодно и сам выучился. Алексей удивительно способный, 100 ремесел подхватит. Всеволод, хромая, принес графин и закуску. Они с Воротынцевым с первых слов признали подлинность друг друга и принадлежность к тому миру, после которого не очень-то ловко и рассиживаться в московской квартире. Между такими легкость не сдавна начинать, а сразу о последнем, что верхним слоем написано по памяти, и даже фразы можно не кончать. Выпьем, ладно? Лишь не спадала забота об Алине, и косился Георгий, как она с хозяйкой уходила, как вернулась. Хрупко, неинтересно ей. Вышел в столовую Павел, у него было здоровье слабое, грудь. За чаем опять что-то поползли общественные вопросы. Да пересыт был ими Воротынцев с Петрограда, только там говорили, от кого дело зависело, а здесь лишь сочувствие, сочувствие, сочувствие всему передовому и порицание, порицание, порицание правительству. Старое дворянство, семья из одних офицеров, а вот Алексея Смысловского Воротынцев не знал, но жену его, красавицу Елену Николаевну, дочь покойного командующего Московским округом Малахова, он видывал, любовался, на японочку похожее. Любила это подчеркивать то вышивкой на платье, то рукавами кимоно, а на маскараде так и просто японкой. И сейчас ожидал удовольствия увидеть ее. Но Алексей пришел, ворвался без жены. Просто вбежал, как после каникул домой вбегает мальчик, а не лысый полковник под 50. Вбежал всех обнимать подряд, и Воротынцева знакомясь обнял, слышал, как же... И, кажется, только едва удержался обнять Алину. Роста ниже среднего, с сероватой удлиненной бородой волшебника, с радостно-радостно горящими глазами он жадно осматривал всех, и комнату, на месте ли предметы, и что-то у сестры спрашивал, на месте ли. Даже крысиные трапеции вон в кладовке, не сдержала сестра улыбки, очень смягчавшее ее сухо-строгое лицо. Оказывается, увлечения налетали и слетали с Алексея, как порывы бури. Было увлечение когда-то заниматься белыми крысами, и он в своей комнате завел им клетки, переходы, и на трапециях они качались. Потом слетело увлечение, крыс забыл, и они передохли все. Да только ли! И переплетал, и фотографировал, и даже шил-вышивал, и не смущался, когда смеялись. Ремесло за плечами не тянет. А вдруг в тюрьму попаду? Что за дикая мысль? Почему в тюрьму? Столярного инструмента полный набор. И по стенам, и у стен жардиньерки, полочки, шкафчики его работы. Женясь не забрал с Большого Афанасьевского, как бы признавая, что коренной, непереездный дом все-таки здесь. Уж у самого было 5 детей. Меняла семья города и квартиры, а родное гнездо здесь. От его радостного взрыва, горячего приветствия, от его самодеятельной жизненности, наконец, и Алина повеселела. Как хорошо, что привез ее сюда. Вот это и надо. Жизнь течет, не застыть же и нам. Вспомнили мельком и Уздау, и Ротфлис. Далекое-далекое событие, почти как японская война. И как Алексей Константинович там стоял с Нечволодовым. а теперь о нем вояка замечательный, но монархист, националист. Впрочем, оказалось, и старший сын Алексея, Борис, уже офицер и год на фронте, тоже был и монархист, и националист, и недоволен отцом. Вот так вот. Тесть Алексея, генерал от инфантерии Малахов, был мужественный человек. В 1905 году, командуя Московским округом, это он и восстановил в Москве разваленную жизнь, и на него дважды покушались террористы. А на зятя никаких следов. Вот и Нищеволодова припечатал. Но делу время, потехи час, фронтовых разговоров Алексей не поддержал, а вот помузицировать бы. Как он еще и музицировал? Да, даже музыку писал и романсы. Алина засияла, захотела послушать, к ней возвращались и непринужденности, осанка головы и даже румянец. Да уж нет, лучше Чайковского, вот Михаила жалко нет. Так это сказал «нет Михаила», будто не шла Великая война, и Михаил не командовал сейчас гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился. Так сказал, будто первичный и вечный их семья, а остальной мир как придется. А дело в том, что расстраивалось трио. Михаил играл на виолончели, Всеволод вот уже скрипку нес хромая, а Алексей прискочил к роялю и вот открыл крышку. Чайковского тоже разные романсы есть, и упаси Боже, он бы затеял какой-нибудь из трагических, там «Снова как прежде один». Вполне способна была Алина тут же при всех и разрыдаться, и укори ее после всего, удержаться не было сил. Но следуя ли своему веселому нраву или радости возвращения, или почувствовав, что гостье нужно, Алексей затеял клавишами беспечные игривы и сам же пел сочным баритоном, еще подчеркивая интонациями шутку. «Если сторож нас окликнет, назовись солдатом. Если спросит, с кем была ты, отвечай, что с братом». И Алина заливалась, смеялась, и Воротынцев поблагодарил случай. И хорошо, что красавица японочка не пришла. Алине нет соревнования, и она не видит других пар, не наблюдает чужой счастливой жизни, а каждый сам по себе очень подходящий дом. И весело, вот уж она пересела переворачивать Алексею Константиновичу ноты. Второй романс опять игривый. Алексей успевал и петь, и еще всем этим романсом как бы обращался к Алине густыми выразительными бровями под лысо-зеркальным теменем. «Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть». Так-то так, славная семья, и какие разнообразные в науках, ремеслах и искусствах. Но почему, чуть коснется государство, повторяют так не самостоятельно кадетов да земгусаров? Пятеро братьев, генерал, полковники, подполковники, и неординарные все ученые, пятеро братьев, кому бы и взяться, а вот на кого из них положиться? Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет. А может быть, так и надо? Жизнь они все отдают. А что еще больше? Теперь дуэт, рояль да скрипка. Ансамбль, вспомнил Георгий. Как раз то, что нужно. Попросили сыграть и Алину. Она села, прямая, торжественная, и сыграла бравурных три вещи подряд с отбросами головы. Ее шумно хвалили, Алексей аплодировал, и вид у Алины стал такой, будто счастливее ее на земле нет. Ну, все наладится, все наладится. На Воротынцева и самого этот подвижный, смешливый, лысый бородач подействовал встряхом. За эти пансионные дни мир нисколько не сузился, не зажался, и нельзя дать зажать себя. Тяжести, час назад безысходные, оказываются отчасти и придуманными. Что, собственно, случилось? Никто не умер, не заболел, не охромел, не окривел, как минуту каждую происходит на передовой. Даже вот открытой раны на ноге нет. Он смотрел, как у рояля Алексей читал Алине собственное стихотворение. Алина же подчеркнуто внимательно слушала, преклонясь к пюпитру. От хозяйки принимал еще чашку чая. Расположился и к молчаливому Павлу. Молчит, молчит, а с Пржевальским вместе учебник написал. Только бы безо всяких новых объяснений, без затяжки, без скандала, завтра бы выскользнуть и встав. Вот он и проехал столицы, и кого же он, и что же он нашел?